Кусты зашевелились. Лошадь фыркнула, а Рейнован подпрыгнул. Из зарослей вышел, подтягивая штаны, дед. Классический представитель местного фольклора. Один из бродячих попрошаек, сотнями выпрашивавших подаяние у женских монастырей и еду по корчмам и крестьянским дворам.
«Слава Иисусу Христу!»
«Во веки веков! Аминь!» Дед, разумеется, выглядел, как положено типичному нищему. Его сермяга была испещрена разноцветными латками. Лыковые лапти и кривая клюка говорили о том, что их владелец исходил немало дорог. Из-под драной шапки, материал для которой поставляли в основном зайцы и кошки, выглядывали красный нос и всклокоченная борода. В руке дед нес волочащуюся по земле торбу, а на шее, висящую на веревке, оловянную кружку.
«Помоги вам, святой Вацлав и святой Винсент! Святая Петронелла и святая Едвига, покровительница!»
«Куда ведут эти дороги?» — прервал летанию Шарлей. «Которая будет в Свидницу, дедушка?»
«Э-э-э!» — приложил дед ладонь к уху. «Чего говоришь?»
«Куда, спрашиваю, дороги ведут?»
«Дороги! А-а-а, знаю! Вот энты идет на Альшаны, а та к Свебодзицам, а вон та это, ну, подзабыл, как его...»
«Неважно», — махнул рукой Шарли, — «я уже понял. Если туда, на Свебодзицы, то в противоположную сторону, на Становице, что на Стшеговском тракте. Значит, к Свиднице через Яворову гуру ведет как раз эта дорога. Будь здрав, дедок!»
«Помоги вам, святой Вацлав!»
«А если, — на этот раз прервал Рейнован, — если кто-нибудь станет тебя о нас выпытывать, так ты нас не видел, понятно?»
«А чего ж не понять? Помоги вам, святая!»
«А чтоб ты хорошо помнил, о чем тебя просили», — Шарлей пошарил в кошеле. «Возьми-ка, дедушка, денежку».
«Батюшки светы, благодарствую, помоги вам!»
«И тебе тоже». «Глянь», — Шарлей обернулся, прежде чем они немного отъехали. «Посмотри только, Рейнмар, как он радуется, как ощупывает и обнюхивает монету, наслаждается ее толщиной и весом. Право же, такая картина — истинная награда для дающего». Рейнован не ответил, занятый наблюдением за стаей птиц, неожиданно взлетевших над лесом. «И верно», — продолжал балаболить Шарлей, серьезной миной шагая рядом с лошадью. «Никогда не надо безразлично и бездушно проходить мимо человеческого горя. Никогда не следует поворачиваться к бедняку спиной. В основном потому, что бедняк может неожиданно заехать клюкой по затылку. Ты меня слушаешь, Рейнмар?»
«Нет. Гляжу на птиц».
«Какие птицы?»
«О, псякрев, в лес! Скорее в лес, живо!»
Шарлей с размаху хлестнул лошадь по крупу, а сам кинулся в лес с такой скоростью, что рванувшаяся в галоп лошадь смогла его догнать только за линией деревьев. В лесу Рейнован соскочил с седла, затянул лошадь в чащу, потом присоединился к Демериту, наблюдающему за дорогой из-за деревьев. Некоторое время все было спокойно. Птицы замолкли. Стало так тихо, что Рейнован уже готов был посмеяться над Шарлеем и его излишними опасениями, но не успел. На распутье влетели 4 всадника. Подлом от копыт и храп лошадей окружили деда.
«Это не стшегомские», — буркнул Шарлей. «А значит, это...
Рейнмар!»
«Да». — глухо подтвердил тот. «Это они». Кири Лейсон, наклонившись в седле, громко спрашивал о чем-то деда. Сторг из Горговец напирал на него конем. Дед крутил головой, молитвенно сводил руки, несомненно желая, чтобы конникам помогала святая Петронелла. «Кунс Аулок», — узнал, удивив Рейн Ивана Шарлей. «Он же Кири Лейсон, разбойник. А ведь надо же! Рыцарь из известного рода. Сторг из Горговец и Сыбик из Кобылей Главы — редкостные мерзавцы. А вон тот в куньей шапке — Вальтер де Барби, преданный епископом анафеме за нападение на фольварк в Очицах, собственность рацебушских доминиканок. Ты не говорил, Рейнмар, что по твоим следам идут аж такие знаменитости». Дед упал на колени, по-прежнему сложив руки, умолял, кричал и колотил себя в грудь. Кири Лейсон свесился с седла и хлестнул его по спине плеткой. Вслед за ним воспользовались плетками Сторг и остальные, причем возникла толкотня, во время которой все мешали друг другу, а кони начали пугаться и биться боками. Поэтому Сторг и проклятый епископом де Барби соскочили с седел и принялись дубасить вопящего деда кулаками, а когда тот упал, начали бить ногами. Дед кричал и выл так, что аж жалость брала. Рейнован выругался, ударил кулаком по земле. Шарлей косо взглянул на него. «Нет, Рейнован, — холодно сказал он, — и не думай. Это не французские куколки из Стшегума. Это четверо тертых-перетертых вооруженных до зубов бандитов и мясников». «Это Кунс Аулок, с которым, пожалуй, я не управился бы даже один на один. Так что отбрось глупые мысли и надежды. Надо сидеть тихо, как мышь под метлой, и смотреть, как мордует ни в чем не повинного человека». «Именно», — ответил Домирит, не опуская взгляда. «Потому что, если уж выбирать, то моя жизнь мне гораздо милее. А я, кроме всего прочего, еще задолжал нескольким людям. Было бы неэтично и глупо рисковать, лишив их шансов вернуть свои деньги. Впрочем, мы напрасно болтаем. Все уже кончилось. Им надоело». Действительно, де Барби и Сторг угостили деда несколькими прощальными пинками, наплевали на него, запрыгнули на коней, и через минуту разбойничья шайка уже мчалась галопом, погикивая и взбивая пыль в сторону Еворовой Гуры и Свидницы. «Не выдал», — вздохнул Рейнова. «Избили его и испинали, а он нас не выдал. Вопреки твоим насмешкам, нас спасла поданная бедолаге милостыня, ибо милосердие и щедрость, если б Кири Лейсон, вместо того, чтобы хвататься за плеть, дал ему скойца, дедуня выдал бы нас, не задумываясь», — холодно сказал Шарлей. «Едем. К сожалению, снова по дикому бездорожью. Кто-то тут, помнится, совсем недавно хвастался, что оторвался от погони и замел за собой следы». «А не следует ли...» — Рейнован как бы не заметил сарказма и глядел, как дед, ползая на четвереньках, ищет во рву шапку. «А не следует ли отблагодарить? Дать ему еще немножко? У тебя же есть полученные от грабежа деньги, Шарли? Прояви чуточку милосердия». «Не могу», — в бутылочных глазах Демирита сверкнула издевка. «И как раз из милосердия. Я дал деду фальшивую монету. Если вздумает расплатиться одной, его только вздуют. А если поймают с несколькими, повесят.
так что я милосердно позволю ему избежать такой участи.
В лес, Рейнмар, в лес! Не будем терять времени.
Пошел краткий и теплый дождь, а как только он прекратился, лес начал затягивать туман. Птицы молчали, было тихо, как в церкви.
«Твое гробовое молчание», — проговорил, наконец, шедший рядом с лошадью Шарлей, — «вроде бы о чем-то говорит. Похоже, о недовольстве. Попробую угадать».
«Дедок?»
«Да. Ты поступил скверно. Неэтично, говоря деликатно».
«Ха! Человек, привыкший хиндожить чужих жен, начинает учить меня морали».
«Не сравнивай, уважаемый, вещи несравнимые».
«Тебе только кажется, что они несравнимы».
«Кроме того, мой грязный, по твоему мнению, поступок был продиктован заботой о тебе».
«Прости, но это трудно понять».
«По случаю я тебе объясню». Шарли остановился. «Однако сейчас предлагаю сосредоточиться на более важном. Я, например, понятия не имею, где мы находимся. Заблудился в этом треклятом тумане».
Рейнован осмотрелся, взглянул на небо. Действительно, просвечивавший сквозь клочья тумана белый кружок солнца, еще мгновение назад видимый и указывавший направление, теперь исчез совершенно. Плотная мгла висела низко, иногда даже скрывала верхушки самых высоких деревьев. У земли туман местами лежал так, что папоротники и кусты, казалось, выглядывают из молочного океана.
«Вместо того, чтобы убиваться над судьбой убогих дедов, — снова заговорил Домерит, — и маяться от душевного разлада, ты бы лучше использовал свой талант, чтобы отыскать дорогу».
«Не понял».
«Ради бога, не изображай из себя невинная дитятка. Все ты прекрасно понял».
Рейнован тоже считал, что без навензов не обойтись, однако не слез с лошади, медлил.
Он был зол на Домерита и хотел, чтобы тот это почувствовал. Лошадь фыркала, хрипела, трясла головой, топала передними копытами. Отзвук топота глухо разносился по погруженной в туман чащобе.
«Я чувствую запах дыма», — вдруг заметил Шарлей. «Где-то неподалеку жгут костер. Лесорубы или углежоги. У них мы узнаем о дороге. А твои магические навензы оставим до лучших времен. Демонстрацию неудовольствия тоже». Он пошел быстрее. Рейнован едва поспевал за ним. Лошадь косилась, упиралась, беспокойно храпела, давила копытами сыроежки. Выстланная толстым ковром прелых листьев земля начала вдруг понижаться, и, не заметив, как они оказались в глубоком яру. Склоны яра покрывали наклоненные, искореженные, обросшие лишаями мха деревья. Их корни, обнаженные сползающей почвой, казались щупальцами чудовищ. Рейнован почувствовал, как по спине поползли мурашки. Лошадь фыркала. Из тумана перед ним послышалась ругань Шарлея. Домерит стоял там, где яр разветвлялся на два рукава.
«Туда!» — уверенно сказал он.
Яр продолжал разветвляться, они оказались в самом настоящем лабиринте из балок и оврагов. Там, казалось Рейн-Ивану, запах дыма шел со всех сторон сразу. Однако Шарлей шел прямо и уверенно, лихо ускоряя шаг, и даже начал посвистывать. И перестал так же быстро, как начал. Рейнован понял, почему, когда под подковами захрустели кости. Лошадь дико заржала. Рейнован соскочил, обеими руками повис на узде, и в самое время. Панически храпящая гнедая глянула на него испуганным глазом, попятилась, тяжело колотя копытами, круша черепа, тазовые и бедренные кости. Нога Рейнована увязла между поломанными ребрами человеческой грудной клетки. Он стряхнул их, дико махнув ногой. Он дрожал от отвращения и от ужаса.
«Черная смерть», — сказал стоящий рядом Шарлей. «Болезнь 1380 года. Тогда вымирали целые деревни. Люди бежали в леса, но и там их настигал мор. Мертвецов хоронили по ярам, как вот здесь. Потом животные выкопали трупы и растащили кости».
«Вернемся», — закашлялся Рейнован. «Вернемся. Как можно скорее. Не нравится мне это место. Не нравится мне этот туман. Не нравится мне запах этого дыма».
«А ты трусоват», — съехидничал Шарли, — «словно девочка».
«Мертвяки!» Он не докончил. Послышался свист, виск и хохот, да такой, что они аж присели. Над яром, волоча за собой искры и хвост дыма, пролетел череп. Прежде чем они успели остыть, пролетел другой, свистящий еще страшнее.
«Возвратимся», — глухо сказал Шарлей, — «как можно скорее. Не нравится мне это место».
Рейнован был совершенно уверен, что возвращаются они по собственным следам, той же дорогой, по которой пришли. И однако вскоре путь им преградил отвесный откос балки. Шарлей молча развернулся, направился в другой ров. После нескольких шагов здесь их тоже остановила отвесная, покрытая путаницей корней, стена.
«Чтоб их черти взяли», — прошипел Шарлей, поворачиваясь. «Не понимаю».
«А я», — простонал Рейнован, — «боюсь, что да».
«Нет выхода», — буркнул Демерит, когда они в очередной раз уткнулись в тупичок. «Надо вернуться и пройти через кладбище. Быстрее, Рейнмар! Раз, два!»
«Погоди!» — Рейнван наклонился, осмотрелся, пытаясь найти нужную траву. «Есть другой способ».
«Теперь?» — резко прервал Шарлей. «Только теперь? Теперь-то на это нет времени!»
Над лесом со свистом пролетела очередная черепная комета, и Рейнован тут же согласился с Демеритом. Они пошли по навалу костей. Лошадь храпела, трясла мордой, пугалась. Рейнован с величайшим трудом тащил ее за поводье. Запах дыма крепчал. В нем уже можно было различить ароматы трав и чего-то еще. Неуловимого, тошнотворного, пугающего. А потом они увидели костер. Костер дымил неподалеку от вывернутого с корнями дерева. На огне стоял, испуская клубы пара, покрытый сажей котелок. Рядом вздымалась куча черепов. На черепах лежал черный кот в типично кошачьей разморенной позе. Рейнован и Шарлей остановились как вкопанные. Даже лошадь перестала храпеть. У костра сидели три женщины. Двух заслонял дым и пыхающий из котелка пар. Третья, сидящая справа, казалась довольно пожилой. Ее темные волосы действительно густо припорошила седина. Но выдубленное солнцем и непогодой лицо было обманчиво. Женщине можно было дать и 4,
и 8 десятков лет. Она сидела в небрежной позе, покачиваясь и неестественно крутя головой.
«Приветствую!» — проскрипела она, потом громко и протяжно рыгнула. «Привет, Тан Глэмс!»
— барон Глэмс. Таном, бароном Глэмза, был Макбет.